ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивиться нас на світлій хвилі. Це програма «Запитання і відповіді» з Олексієм Анатолійовичем Волченко. Олексій Анатолійович, добрий день.
Добрий день.
Наразі ми маємо дзвінок від Назара. Назара, добрий день, слухаємо ваше питання.
Алло, доброго дня.
Доброго.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Скажіть, будь ласка, в мене два питання. Перше, з приводу десятини. Якщо я, наприклад, зроблю з десятиною таким чином, не даючи кожного місяця, як завжди, а буду збирати кошти, віддам певну суму грошей на будівництво церкви, наприклад, яке планується цьогоріч, ну, то поступок це мій Господь виправдає. І друге питання, свинину можна їсти? Бо свинина написано мерзость перед Господом. Дякую, хай Господь вас поблагословить.
Спасибо большое за запитання. Ви задали два вопроса із закона. И закон, как бы, он благ, заповедь его свята, праведна и добра, и исполнять закон – это хорошо. То есть это нормально, исполнять закон. Но с другой стороны, когда мы приняли Иисуса Христа Господом, то мы уже не под законом, а мы уже под благодатью. То есть мы уже живем не для закона, а мы уже живем для Христа. То есть вот если мы откроем Римлянам 7 глава, 4 стих написано: «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». То есть мы должны понимать, что мы сейчас живем для Христа, да, то есть для совести, для духа, для любви. И поэтому вы свои все действия соизмеряете не с законом, а с любовью Христа. То есть как бы Христос поступил бы на вашем месте, да, то есть 1 Иоанна 2:6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. И вот как он поступает, да, вот с этой, с любовью. Он любит всех нас. И вот перед любовью надо ходить, и перед Христом надо ходить, не перед законом. Мы не рабы закона, мы и не подвергайтесь опять духу рабства, подчиняя себя закону. Вы ходите перед любовью. Перед любовью Божией, перед Христом. И вот как любовь вам повелевает, а не как закон, вы должны ходить перед любовью. Римлянам 13 написано, что любовь есть исполнение закона, и все заповеди, не убивая, не прелюбодействуя, и все-все другие заключаются в одном слове — люби ближнего, как самого себя. И так любовь есть исполнение закона. Поэтому с той же десятиной, когда у вас есть на сердце пожертвовать на строительство храма, молитвенного дома, то поступайте по сердцу, а не перед законом. Иначе не зачтется вот эта милость Божия. Тогда, когда вы поступили по закону, дали десятину, вы не угодили Богу. А когда вы с любовью пожертвовали, вот именно потому что у вас на сердце есть пожертвовать, чтобы был молитвенный дом, чтобы там прославлялся Иисус, чтобы туда приходили люди, чтобы там узнавали, каялись, молились, крестились, и в вашем сердце есть этот огонь, чтобы был этот дом, и вы собираете деньги и несете туда столько, сколько на вашем сердце. И тогда, когда ваше сердце это велит, а не законом. Если вы под законом, ну, как бы еще раз говорю, это не зачтется как любовь, как милость, как благодать. Вот, потому что благодать и закон, они другие. Человек ходит или перед законом, или перед Христом. Или перед законом, или перед Христом. Если перед законом, то не перед Христом. Если вы ревнители закона и ходите перед законом, у вас, понимаете, в сердце желание угодить закону, но тогда не Христу. А если Христу, то вы не под законом, то есть у вас другие отношения. То есть у вас есть желание кого-то благословить, вы идете и благословляете. И не считайте, сколько вы, или вы, если считаете, то смотря по нужде другого написано. А не потому, что вы, вот я 10% дам, а 12% не дам. Это вот не могу, и все. Ну это же не любовь. Поэтому, вы знаете, мы уже, еще раз говорю, поймите вот эту разницу жить законом и жить перед Христом. Руководствуется евангельский верующий, он руководствуется любовью. И если он видит нужду, он восполняет эту нужду. А если он восполняет нужду в рамках закона, то он не восполняет нужду. Это не нужда, я не знаю, как это назвать. Он просто исполняет закон. Понимаете, в чем дело? Поэтому это очень важно, чтобы каждый евангельский верующий это понял. Тогда, когда мы приняли Христа, то Христос нам повелевает по-другому относиться к каждому. Вот. Если надо все отдать, Он все отдаст. 90% надо 90% отдать. 90%. А если надо и жизнь отдать надо? Нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей. И кто видит брата своего в нужде, но закрывает от него сердце свое. Как в том пребывает любовь Божия? Любовь Божия открылась нам, что Он положил душу свою за нас. И мы должны полагать души свои за наших ближних. Души, понимаете? Души, а не 10% и не 20%. Это отдать душу. Это все отдать. Это быть как Христос, поступать как Христос, а не в рамках закона. Понимаете? Поэтому я хотел бы, чтобы мы все получили откровение. Нельзя ходить и перед законом, и перед Христом. Это не значит, что не надо исполнять закон. Да ради Бога, конечно, можно исполнять. Но чтобы мы понимали, что вот это высшее благо, которое Иисус нам дал, это любовь Божия. И мы должны все ее найти, эту любовь Божию, и жить перед Ним, и поступать, как Христос нам велит, а не как закон.
Дякую за питання і за відповідь. Згадався один текст: плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Далі написано: закону нема на таких. Дуже цікавий коментар. Продовжуємо далі досліджувати Біблію. Дякую за ваші питання, за ваші дзвінки. Що ви нас дивите, залишайте свої коментарі на Ютубі. Також питання, будемо зачитувати їх в прямому етері. Наразі маємо ще один дзвінок із заходу України від Ольги. Ольга, ви в прямому етері.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Я хочу знати, от написано за Івана Хрестителя, що він був в силі і дусі Ілії. Та якби кожна людина має прийти землі взяти і землю перейти. А от Інох, він одні говорять, та так би спор за них, за те, що одні говорять, що та якби він мав, він прийшов якихось із малих пророків, а другі говорять, що він приймає прийти в кінці віку. То є одне питання. Друге про Нафанаїла. Чому Нафанаїл сказав, що чи може бути щось добре із Назарета прийти? І коли Христос сказав йому, сказав, що я вийду тебе під смоковницею, то чому він так стривожився і так прийняв то і знав, що то є Ісус, дійсно, бо він йому відкрив на якусь тайну, в чому справа, я не знаю. Будь ласка, розкажіть то.
Спасибо большое за питання. Я со второго начну ответа, а потом вернемся к первому, если мы его вспомним. Я надеюсь, что Евгений записал, поэтому я хочу со второго вопроса. Это очень интересный вопрос. Нафанаил, вот просто представьте себе такую картину. Он был очень жаждущим Бога, он был верующим, он жаждал Бога. И вот представьте себе, Нафанаил куда-то уединился, вот вы куда-то сбежали в лес от кого-то, от всех, и там молились Богу. И молились так, что просто со слезами. И Бог что-то сделал с вашим сердцем. оторвал вас от земли, поднял на высоту, и вот вы просто были в таком состоянии, в такой возвышенности, да, вот в такой чувствительности к Богу. И вот в этом лесу или вот в этой под этой смоковнице вы говорили: «Господи, Господь Савов, если Ты есть, откройся. Откройся мне сегодня, чтобы я увидел Тебя. Я жажду Тебя, я ищу Тебя, я люблю Тебя. Я не могу жить без Тебя, я не хочу жить без Тебя. Будь со мной, я умираю без Тебя. Яви мне самого себя, покажи мне самого себя. Я так хочу найти Тебя, покажи, пусть это будет сегодня». И вот таким образом Нафанаил молился под смоковницей. И когда к Нафанаилу Нафанаил подходил к Иисусу, еще Иисус сказал: вот истинно есть израильтянин, в котором нету лукавства. То есть это самое важное свидетельство. То есть Иисус слышал эту молитву, и Он видел отсутствие лукавства, что Он не молился за деньги: дай мне здоровье, дай мне семью, дай мне там дом, дай мне деньги там и что-то еще. Нет. Иисус увидел, что вот Он, в котором нету никакого лукавства. Он искренне был под смоковницей, взывал и умолял Господа. Вот просто представьте себе эту ситуацию. И когда Господь сказал: это я был под смоковницей, и я был с тобою, то поэтому Нафанаил упал перед ним и сказал: воистину, ты Господь, ты Сын Божий, ты Христос. Потому что он общался с ним. Потому что это было единение. Мы просто, вы понимаете, иногда читаем Библию, и мы как читаем ее, как газету, вот, ну не вникаем в эти огромные какие-то там пласты, которые там есть. И вот просто задумывайтесь, останавливайтесь после каждого стиха, о чем он, как это было, почему он так сказал. Почему Иисус сказал, что в нем нет лукавства? Почему? Что это за лукавство? Почему он так ответил? Почему Нафанаил это? Ну, понимаете, вот вникайте в это, исследуйте Писание. Глубоко-глубоко исследуйте Писание. И вы просто увидите огромные тайны, которые хранит. И мы все испытываем. Мы все были Нафанаилом. Мы все были под смоковницей. Мы все были там. И не один раз даже были. И когда кто-то нам принес Евангелие, когда кто-то сказал: Иисус любит тебя, и мы, конечно, принимаем и сокрушаемся. То есть с каждым из нас это все происходило. Поэтому для меня эта ситуация очень близкая, ситуация Нафанаила и Христа. И я верю, что она каждому близка, если мы просто посмотрим на эту историю более глубже, і ми увидимо самих себе в цій історії.
Олексій Анатолійович, інша сторона питання була в наступному. Ось коли до Нафанаїла підійшли і сказали, що ми бачили пророка, про якого говорив Мойсей, Ісуса, сина Йосипового, із Назарету, то він сказав: «Та хіба ж може бути з Назарету що добре?» Ось було питання у Ольги, а чому він таке спитав? «Хіба може щось із Назарету буде добре?»
Галилея славилась языческой. Вы помните, в Евангелии написано: Галилея языческая. То есть все как бы верующие израильтяне, они считали Галилею языческой. Ну разве может быть что-то из языческой Галилеи, ну что-то хорошее, имеется в виду что-то духовное, что-то глубокое, что-то откровение или пророческое что-то. Ну разве может быть? Она же языческая, да? И почему? Потому что Галилея — это северная, она была там под Сирией много лет, и поэтому как бы там идет смешение целое, как бы нечистое еврейство, и поэтому она считалась Галилеей языческой. И вот так вот сложилось, что разве может быть что-то из этой Галилеи языческой, из Назарета, что-то быть доброе, имеется в виду что-то духовное, что-то правдивое, что-то правильное, а не же язычники. Как может быть язычники? Это вообще это что-то такое, гои какие-то, ну, недостойные даже говорить слова закона. Ну, как бы вот такое отношение было у праведных, так скажем, иудеев у тех, которые искали Бога, было вот такое отношение к Галилее языческой, к Назарету, соответственно.
І ще Ольга згадувала про Єноха і трохи пізніше про Ноя і про Єноха. І була така думка, що ніби Єнох має прийти в кінці часу. І ось ну, таке питання, чи це так, чи це не так?
Я думаю, що це навіяно з Откровенням, де будуть два свідетеля, які будуть свідетельствувати, а потім їх уб'ють, і потім вони воскреснуть. Ну и как бы есть такое поверье или такая версия или такое толкование о том, что каждому человеку надлежит однажды умереть, а так как Енох не умер там, написано, что он ходил перед Богом, и Бог взял его как бы без смерти, и Илья точно так же без смерти был забран в огненной колеснице. И поэтому есть такая версия, что так как они не умерли, а по Слову Божьему каждому человеку надлежит однажды умереть, то есть обязательно должен каждый умереть. И вот они, как бы Енох и Илья, придут в конце времен и будут проповедовать с дерзновением Евангелия, со знамениями, с чудесами. Их в конце концов убьют, но на третий день они воскреснут и будут забраны на небо. То есть, ну, есть такая версия. Сказать, что правильно, неправильно, я не могу сказать. Нет вот такого откровения у меня. Вполне возможно, так скажем, это все может быть логично, так скажем. Вот. Ну, сказать однозначно я совершенно не могу. Почему? Потому что я думаю, у меня как бы другое откровение, то, что Енох ходил перед Богом и не стало его. И вы знаете, если каждый из нас будет ходить перед Господом Иисусом Христом, то мы даже не заметим, как мы перейдем в Царство Небесное. Мы, смерть не будет смертью для нас. Да? Как Павел молился: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Вот. И 2 Коринфянам 5 глава, да, что вот эта палатка, которую мы сейчас имеем, вот, мы имеем, будем иметь жилище на небесах новое. И как бы это все другое отношение к смерти. И просто ты переходишь из этой жизни в ту жизнь. Более того, написано, когда праведник умирает, он восхищается от зла. И вот, допустим, вот праведник, ну вот Валера Коров, да, вот он умер там за год до пандемии. Благословенный, который прославлял столько Господа, такой чистый, искренний, светлый. Но при том, при всем он избавился и от пандемии, и от всех этих переживаний об этой ужасной войне, которая идет, и от всего на свете. Я верю, что он там прославляет Господа у ног Иисуса. И поэтому, вы знаете, в этом нету, вот в этой смерти ничего плохого нету. Для верующего человека, который обрел Христа, который нашел Христа, который не то что не боится умирать, а желает разрешиться и быть со Христом, потому что ему не надо думать об этих деньгах, этих проплатах, всяких коммунальных, обо всем на свете. И об этой войне надо думать и переживать. И поэтому, вы знаете, для праведника смерть не смерть. И поэтому я находил перед Богом и не стало его. Вот. И мне кажется, Илья точно так же, как сказать, он просто был перед Богом, и Бог говорит: ну все, передавай все Елисею, а мы с тобой пойдем на небо. И Илья так обрадовался этому. Помните, у него там не получилось, когда он убежал от Иезавели в пустыню, Бог ему хотел показать, ну, не получилось там. Неделю еще подождал, что ты видишь? Не там, ну, как ты там, Илья? Да никак, все они оставили тебя и не любят, и все плохие. Ну, как бы таким образом. И Бог говорит: ну, хорошо, передавай все Елисею, а мы пойдем с тобой домой. И он как бы с удовольствием перешел, перелетел и перешел вот в это Царство Божие, потому что он устал от этого мира, от Елизавели, от всех этих валовых пророков и от неверия Израиля. Поэтому я думаю, что эти все это образы. Вот мы склонны всегда как бы умом сложить какую-то, как лего, последовательные какие-то пазлы, да, чтобы вот оно вот так вот сложилось. Но Библия – это образы. Библия – это дух. Иисус говорит, слова, которые я говорю, суть – дух и жизнь. И в ней спрятаны вот такие огромные образы. И каждый из нас – Енох. И каждый из нас – Илья. К сожалению, каждый из нас – и Иуда. И внутри нас происходит огромная вот эта война веры и безверия, плоти и духа, и все это внутри нас происходит в нашем сердце. Но если мы побеждаем, как Иисус сказал, побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил и сел с Отцом на престоле, то тем самым мы побеждаем смерть. Побеждаем смерть Иисусом Христом, который в нас, а Он победил смерть. Он смертью смерть попрал, и Он победил эту смерть. А если Христос в нас, то мы точно так же победители этой смерти, и все меняется в нашей жизни. Поэтому, возможно, еще раз говорю, вот это первое толкование, что Енох и Илья – это вот эти два свидетеля, которые написаны в Откровении. Возможно, это так. Но я еще предлагаю более глубокую версию вам, что каждый из нас Енох и каждый из нас Илья, и мы должны просто жаждать соединиться с нашим Господом.
Прекрасний час разом. Дякую вам, дорогі слухачі, глядачі, за ваші дзвінки, дописи, ваші питання. Дякую, Олексій Анатолійович, за відповіді.
Спасибо, спасибо. До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.